Первые дни похода прошли спокойно. Демоны нас не тревожили, и погода стояла хорошая, ни жара и ни холод. В самый раз для путешествий. Мерно шагая, я по своему старому способу, к которому уже приноровился, создавал через каждые полмили сторожевое заклинание и пользовался истинным зрением, где только можно было. Порою, правда, приходилось обычное зрение применять, чтобы не замедлять движение и нормально проводить лошадей через каменные россыпи. По вечерам я тратил немного времени на тренировки в построении заклинаний. При переходах слишком много внимания приходилось уделять лошадям, и я не мог заниматься на ходу. Но это только пока. Скоро лошадей придется оставить и двигаться без них. Вот тогда-то и займусь упражнениями в полном объеме. Пусть на ходу очень сложно тренироваться, зато времени достаточно. И результат обязательно будет. Возле второй по счету рощи нас поджидал сюрприз в виде двух торгов. Но нас, с нашей-то защитой и оружием, встреча с демонами даже не встревожила. Пока торги приближались к нам, мы связали лошадей друг с другом и устремились навстречу демонам. Отойдя на полсотни ярдов от лошадей, мы остановились. «Мэри, как только до них останется 30 ярдов, я оглушу молнией первого торга, а ты второго», — сказал я. «Затем подбегаем к ним и убиваем. Просто отруби демону голову своим мечом и все дела». «Молния точно оглушит демона?» — деловито осведомилась Мэри. «Или стоит воспользоваться ледяной стрелой?» «Оглушит», — заверил я девушку. «А ледяную стрелу испытаем в другой раз». Распределив роли, мы дождались демонов и атаковали их. Я метнул первую молнию и сразу же создала заклинание Мэри. Бросившись к пораженным магией демонам, мы быстро преодолели разделявшие нас 30 ярдов, и я обрушил свой клинок на шею демона в участок между костяными пластинами. Полыхнув алым пламенем, лезвие меча пробило плоть и почти отделило голову моего противника от туловища. Вот что значит магическая составляющая. Шагнув назад, я поднял взгляд на Мэри. Убедившись, что она управилась со своим демоном, перевел взгляд на лезвие меча. Клинок оказался абсолютно неповрежден, и невероятно тонкая кромка не пострадала. Все в идеальном состоянии. И даже крови на лезвии не было. «Плохо, что кровь пролилась поблизости от рощи», сказала Мэри, подходя ко мне и осматриваясь. «Как бы демоны ночью не нагрянули к нам в гости». «Ну, ты же у нас радушная хозяйка, позаботишься о незваных гостях», усмехнулся я. «А ты сможешь поддерживать магический свет и сражаться?» спросила девушка. «Да», кивнул я. «Так что не тревожься, с демонами мы справимся». Мэри, взглянув на меня, рассмеялась и пошла к лошадям. Двинувшись следом, я поинтересовался. «Что смешного?» «Ничего», — давясь смехом, ответила девушка. Так и не добившись объяснений, я отстал от Мэри. Несмотря на наши опасения, ночью демоны к нам не заглянули. То ли их было не так много в округе, то ли насытились падалью, но наш сон никто не тревожил. И я был этому только рад. Все же я не на демонов охотиться шел сюда, и встречи с ними не несут никакой пользы. Из-за того, что у нас было только две лошади, и маршрут к реке был пройден мною уже дважды, продвигались мы довольно быстро. А время летело еще быстрее. Вроде только проснулись, позавтракали, пошли, а глядишь, уже на ночевку устраиваться пора. Так и не встретив больше на своем пути демонов, мы добрались до притока Фиоры, по которому мы с отрядом Короя сплавлялись к Зеленой долине. По карте выходило, что до самой Фиоры еще 100 миль, не меньше, а плыть вниз по притоку было невыгодно, ведь потом пришлось бы подниматься вверх по течению Фиоры. Поэтому мы переплыли на другой берег на лодке и перетянули за собой вплавь лошадей. Было опасение, что обитающие здесь прилы прельстятся на такое подношение, но все обошлось. До самой Фиоры добирались еще 4 дня. Порядком устав тащиться с лошадьми, мы с облегчением избавились от них и дальше двинулись на лодке. Проплыв вдоль противоположного берега миль 10 и отыскав приметное место, высокий каменный холм в сотни ярдов от реки, вытащили лодку на берег. Затащив ее на вершину холма, перевернули ее днищем вверх. Блестящий металл хорошо отражал солнечные лучи, и даже если мы на обратном пути отклонимся немного в сторону, то приметим этот маяк еще издалека. Без лошадей и с использованием сторожевого заклинания бродить по пустошам оказалось довольно безопасно. Демонов мы обнаруживали раньше, чем они нас, и избегали встречи с ними. Тяжеловато только было нести все те припасы и оружие, что мы взяли с собой. Хотя с каждым днем шагать было все легче, по мере убывания припасов и груза становилось меньше. Хорошо еще, что удавалось отрешаться от тягот похода с помощью тренировок. Создавая на ходу структуры заклинаний, я на некоторое время выпадал из мира реальности и бездумно шагал в нужном направлении, отвлекаясь лишь изредка, чтобы преодолеть особенно трудный участок или чтобы поговорить с Мэри. Правда, от Мэри не укрылось то, что я чем-то занят, и пришлось объяснить ей, что я упражняюсь в построении заклинаний. Подивившись такому способу отвлечения от тягот пути, Мэри тоже решила начать упражняться. И тут же столкнулась с жестокой действительностью. Без такой сноровки, как у меня, в передвижении с использованием истинного зрения тренироваться на ходу оказалось невозможно. Непривычно было ориентироваться в пространстве, состоящем из разноцветных искорок и потоков энергий. Как следствие, ей приходилось замедлять темп и, медленно переставляя ноги, пытаться создавать узор заклинания. Но таким образом до цели мы бы добирались пару лет, и Мэри пришлось отказаться от тренировок. На привалах она начала развивать истинное зрение, чтобы можно было с его помощью ориентироваться в пространстве. На 9-й день после пересечения Фиоры мы добрались до леса и через пару часов отыскали отмеченное охотниками здание. Полуразвалившееся строение оптимизма не внушало, но внешний вид часто бывает обманчивым, так что, сложив в кучку лишние вещи, мы пошли обследовать дом. Пролазив по зданию до вечера, ничего существенного не добыли. Немного серебряной утвари и монет на весомую добычу не тянули и не стоили даже того, чтобы брать их с собой. На следующий день мы вдоль леса двинулись к следующей отметке на карте и через несколько часов добрались до еще одного здания. Вернее, это уже было не здание, а руины. Осмотрев пару уцелевших комнат, мы разжились 3 золотыми монетами и серебряным подносом и не нашли никаких намеков на то, что это было жилище древнего мага и имело смысл заниматься разбором завалов и проникновением в другие комнаты. «Куда теперь?» – осведомилась Мэри, когда мы уселись на камнях возле развалин. Достав карту, я посмотрел на 2 другие отметины и решил: «К горам! Или начнем свободный поиск?» «Нет, лучше сначала осмотреть указанные охотниками места. Если дело не выгорит, придется искать что-то другое». «Хорошо. Только давай, пока мы рядом с лесом, устроим небольшую охоту, а то припасы заканчиваются». В итоге охота оказалась очень короткой. Отыскав с помощью сторожевого заклинания демона, мы подобрались к нему поближе, и когда он, учуяв нас, подбежал ближе, прикончили его. Нет ничего проще охоты на демонов, ведь они не прячутся и не удирают подальше от людей, а сами бегут полакомиться охотниками. Из-за этого мы быстро управились с пополнением припасов. И даже разожгли на опушке костер и наелись жареного мяса, пусть не изысканно вкусного, но зато питательного. Путь до отмеченного охотником провала у горного хребта прервался на 4-й день, когда мы наткнулись на 8 хорошо сохранившихся строений, располагавшихся вокруг небольшой площади. Одноэтажные, широкие приземистые здания с плоскими крышами стояли через равные промежутки и были похожи как близнецы. Свободная площадь производила еще более странное впечатление. Она была вымощена здоровенными плитами со сторонами чуть ли не в ярд. И эти плиты были не квадратными и не прямоугольными, а напоминали кусочки дуги, которые вместе как раз и образовывали круги. Мало того, каждый круг был наклонен к центру площади. Осторожно ступая, мы вышли на площадь и, осмотревшись, едва не забыли, откуда пришли. Разглядывая вогнутые фасады зданий, немного поврежденные временем и непогодой, добрались до центра площади. Здесь мы обнаружили утопленную в земле металлическую чашу, больше походившую на сито из-за имевшихся в ней отверстий, которые равномерными кольцами покрывали всю металлическую поверхность через небольшие промежутки, сходясь к центру, где имелось в 4 раза большее широкое 10-дюймовое отверстие. «Фонтан?» – неуверенно предположил я. «Похоже», – согласилась Мэри. «А площадь все же мастил идиот», – решил я, осматриваясь. «Еще какой», – фыркнула девушка. «Что ж, давай тогда здесь передохнем, перекусим, а потом и за осмотр примемся», – предложил я. Положив сумки, мы уселись на выступающий край плит. Я создал сторожевое заклинание, чтобы ничто нас не потревожило во время привала, и мы приступили к еде. «Здесь должно отыскаться что-нибудь стоящее», – довольно протянул я, поглядывая на здание. «Если какой-нибудь отряд раньше нас здесь не поживился», — сказала Мэри. «Тогда придется идти дальше», — вздохнул я и нахмурился. Сторожевое заклинание обнаружило вторгшихся в периметр демонов. «Что?» — мгновенно отреагировала на мою тревогу девушка. «Демоны», — ответил я, — «больше 1,5 десятков и движутся прямо к нам». Я вскочил на ноги. Подхватив сумки, мы быстро добежали до находящегося перед нами здания и через широкий дверной проем вошли внутрь. Не увидев истинным зрением никаких признаков упорядоченных структур, я на всякий случай достал из кармана глок и катнул его по полу холла. Нулевой эффект. «Дарт, стой!» — удержала меня на месте Мэри. «Посмотри обычным зрением». Оглядевшись, я увидел у противоположных стен каменные человеческие фигуры. Непропорционально сложенные, с гораздо большей, чем у людей, грудной клеткой, неимоверно широкими плечами, высотой под 2,5 ярда, они производили впечатление грозных врагов. Представить страшно, какое оружие должно быть у подобных монстров, будь они живыми. Им, наверное, хватило бы простых дубин, чтобы забить, к примеру, огромного демона, чучело которого стало достоянием Вастина. «Думаешь, големы?» – спросил я. «Очень похожи», – сказала Мэри. «Древние часто их использовали, и лучше считать, что это именно големы». «Дарк», – выругался я, – «но вроде никаких упорядоченных структур в них нет». «Ладно, назад, не будем рисковать. Такие враги намного опаснее своры демонов». Мы вышли из здания. Прикинув, что до крыши всего-то 4 ярда, и если я подниму Мэри на руках, то она сможет дотянуться до края, я подошел к стене и сказал: «Бросай сумку и оружие, полезешь наверх». Девушка мигом избавилась от ненужных вещей и, сбросив плащ, шагнула в мою сторону. Встав лицом к стене, я сцепил руки за спиной, и, наступив на них, Мэри забралась мне на плечи. Подняв руки на уровень плеч, я повернул их ладонями вверх, и девушка переступила на них. Подталкивая цепляющуюся за трещины в кладке Мэри, я выпрямил руки, и девушка дотянулась до кромки крыши. Подтянувшись, быстро забралась наверх, и через несколько мгновений я уже закидывал к ней наши вещи, а следом и сам забрался по веревке. «Вот и славно!» Перевел я дух, когда оказался на крыше. «Вовремя убрались», — согласилась Мэри, укладывая тонкую веревку в сумку. «Никогда не видел столько скартов», — сказал я, удивленно разглядывая стаю демонов, выскочившую на площадь. 17 штук сразу». «Жаль, они нас учуяли», — сказала Мэри. Придется их убить, сами они отсюда не уберутся». А демоны действительно стремительными прыжками приближались к нашему пристанищу. «Управимся», — решительно сказал я, отцепляя от сумки арбалет и доставая обычные болты. «И сами ими пообедаем».
«Да, от мяса я не откажусь», — поддержала меня Мэри.
С карты добежали до здания и, завывая, метались внизу. Некоторые, опираясь на стену, попытались допрыгнуть до нас, но 4 ярда высоты оказались для демонов непреодолимым препятствием, да еще и Мэри ловко рубанула своим мечом самого голодного. Шмякнувшись на землю с отрубленной лапой, он так громко завыл, что остальные, подивившись такому голосу, начали вторить ему столь же громко. Внизу образовался дикий шум и свалка, и я подумал, насколько коротка была бы жизнь беззащитного человека, сорвавшегося с крыши. Демоны, однако, не унимались. Одни продолжили прыжки, а остальные побежали искать другой путь к нам, носясь вокруг зданий или заскакивая внутрь. Мы тоже не стали рассусоливать и приступили к прореживанию рядов противника. Я пристрелил 2 скартов из арбалета, а Мэри оставила без части головы 3-го. И короткий бой завершился нашей безоговорочной победой. Донесшийся из здания вой и грохот ознаменовал новую веху в сражении. Через дверной проем на площадь вылетел скарт, пролетел 10 ярдов, упал наземь и прокатился еще 5 ярдов. Остальные демоны вымелись из здания своим ходом. Преследуемые 2 ожившими големами, они начали кружить вокруг них, не подбегая близко, но и не удирая далеко. Нам сразу же стало не до охоты големов на скартов. Одна из плит крыши с противным скрипом провалилась вниз, открыв дыру, и к нам поднялись 2 голема. «Под удар подставляться нельзя», — торопливо сказал я Мэри, разглядывая нового врага. «Неизвестно, выдержит ли защита удар такого монстра».
«Верно», — кивнула девушка, сбрасывая плащ и вынимая меч из ножен. «Займись левым, а я правого погоняю», — и шагнула навстречу големам.
Я последовал ее примеру и тоже двинулся к големам, забирая чуть в сторону и смещаясь от края крыши, чтобы получить хоть какую-то свободу маневра. Перейдя на истинное зрение, я увидел перед собой 2 тускло-желтые фигуры и, создав заклинание молнии, метнул ее в ближайшего противника. Ударив по голему, молния чуть приглушила желтое свечение и рассыпалась искрами. И больше никакого эффекта, создание древних даже не замедлило шаг. Мэри в это время испробовала ледяную стрелу и добилась примерно того же результата. Голем лишь пошатнулся. Сблизившись со своим противником, я нанес короткий удар мечом по протянутой ко мне руке и снова ничего не добился. Короткая вспышка алого пламени бессильно ударила по каменной плоти и исчезла, оставив после себя узкую царапину на теле моего врага. Силы наложенного на мой меч заклинания хватило только на то, чтобы преодолеть защиту голема. И все. Повредить же саму каменюку мой клинок не мог. Отскочив, я создал заклинание и повторил атаку, используя одновременно молнию и меч. Бестолку. Даже увеличение силы воздействия не принесло желаемого эффекта. Тут полдня придется вокруг голема скакать, чтобы исцарапать его до полного разрушения. Отбежав, я увидел, что Мэри наоборот ведет в схватке и уже отрубила голему левую руку возле локтя и готовится лишить его остальных конечностей. К счастью, заклинания 2-го круга супротив голема оказалось достаточно. Прикинув, что следует затянуть поединок со своим противником и дождаться Мэри с ее мечом, я увлек голема за собой к краю крыши, и когда он приблизился, отскочил и воплотил подготовленное заклинание «Воздушная стена». Жаль, мой хитрый план не сработал, и воздушная стена не смогла сбросить голема вниз. Каменный враг только сбился с шага и почти сразу же с грохотом рухнул. Подбежавшая сзади Мэри подрубила ему ноги. Еще несколькими ударами меча она отрубила голему руки.
Управившись с врагом, она взглянула на меня.
«Дарт, надо выбираться отсюда», — быстро проговорила она. «Энергии меча не хватит, чтобы устроить здесь небольшую войну с големами».
«Надо», — согласился я. «Договорить мне не дали выбежавшие на крышу демоны».
Видимо, даже страх перед неуязвимыми для их зубов големами не мог заглушить голод, и они проскочили к нам. Зря они это сделали. Нам хватило по одному заклинанию и паре взмахов меча, чтобы убить шестерых скартов. Добраться они смогли лишь до нашей защиты, и, не причинив нам ни малейшего вреда, погибли.
Угомонив врагов, мы получили небольшую передышку и подбежали к краю крыши, у которого лежали наши вещи.
«Дарк!» Ошеломленные открывшимся зрелищем, одновременно выдохнули мы. Внизу уже собралось несколько десятков големов, а демоны, осознав бесперспективность охоты, удирали. Големы, избавившись от скартов, направились в здание и вряд ли с целью спокойно замереть у стен.
Оглянувшись назад, мы увидели, что три монстра уже выбрались на крышу и двигались к нам.
«Спускаемся вниз и хода отсюда», — быстро сказал я.
«И чем быстрее, тем лучше», — поддержала меня девушка.
Сбросив на землю вещи, мы перелезли через поребрик крыши и, повиснув на миг на руках, спрыгнули.
Прыжок вышел малость болезненным, однако ног мы не переломали. Схватив вещи, рванули вдоль здания, чтобы добраться до свободного промежутка между строениями и вырваться на простор. Вот только бежать по неровной каменной поверхности было сложно. Ноги буквально подворачивались, скользя по гладким плитам, и цеплялись за выступы. Не успели мы преодолеть и половины расстояния до угла здания, как раздался громкий треск, и возле нас взметнулась ввысь каменная стена. Мы замерли и переглянулись. В следующий миг треск повторился, и один ряд плиток, примыкающих к стене, на наших глазах поднялся вверх и замер на 8-ярдовой высоте. Следом за ним начал подниматься следующий ряд, заставив нас отступить к центру площади.
«Ловушка!» — в сердцах сплюнул я.
Покрутив головой, не увидел ни одного пути к отступлению. Мы находились в каменном кольце. И это кольцо продолжало сжиматься, гоня нас к фонтану.
«Бежим к центру!» — решил я.
И мы помчались к середине площади.
«Похоже, получается чаша», — предположила девушка, осматривая поднимающуюся ввысь каменную стену.
«Да», — согласился я, озираясь. Каждый ряд столбов, поднимаясь вверх, останавливался чуть ниже предыдущего, и из-за этого рубчатая поверхность площади превратилась в гладкую, опускающуюся к центру наклонную.
«Главное, чтобы суп из нас не сварили в этой чаше».
«Ты еще не утратил бодрость духа?» — усмехнулась Мэри.
«А ты?»
— спросил я, пытаясь сообразить, как же выбраться из ловушки.
«И замер. Можно ведь попробовать подняться вверх, стоя на одной из плит. Главное — удержаться, когда она будет вздыматься ввысь. А то, что поверхность наклонная, не беда. Ее можно мечом выровнять, и тогда мы не скатимся в фонтан, куда нам точно попадать не следует». «Вряд ли он сулит нам что-то приятное».
«Придумал?» — осведомилась девушка.
«Да», — ответил я. «Пошли назад». И, отойдя на десяток ярдов от фонтана, сказал. «Попробую обрубить своим мечом поверхность плиты, чтобы убрать наклон».
Выхватив меч и наклонившись, я с размаху рубанул по соседней плите. Несколькими ударами срубил выступающую часть камня и откинул обломки. Следующие удары пошли чуть вглубь, и я подрезал плиту так, что теперь она была наклонена в другую сторону.
«Вот и славно», — пробормотал я, взглянув на приближающуюся к нам стену.
Мы разместились на испорченном камне и принялись дожидаться подъема. Это не заняло много времени. Чаша нарастала довольно быстро, и вскоре мы опирались о стену, а еще через несколько мгновений вознеслись вверх. Только покачнулись при подъеме.
«Живем!»
Едва камень замер, весело проговорил я и, похлопав по соседней плите, уселся на нее.
«Что, опасность будоражит кровь?» — с улыбкой спросила девушка, присаживаясь рядом.
«Немного», — признал я правоту Мэри. «Так ведь есть отчего. В знатную передрягу мы угодили. И демоны, и големы, и ловушка. Да и в фонтане ничего хорошего нас не ждало».
«Да, что-то там нехорошее», — задумчиво проговорила девушка. «Интересно, что?»
«Проверь», — предложил я.
«Спасибо, обойдусь», — нахмурилась Мэри и осведомилась. «Что, тебе так не терпится от меня избавиться?»
«Так я не ради избавления предлагаю», — пояснил я. «Не говорю же, прыгни туда. Сейчас вот последние ряды на место встанут, и если через некоторое время вся эта конструкция не опустится, то можно размотать веревку и, держась за нее, добраться до центра чаши».
«Разумный план», — одобрила мои слова Мэри. «Только спуститься к центру лучше тебе».
Я внимательно посмотрел ей в глаза и, усмехнувшись, кивнул. «Хорошо, Мэри, хорошо, я спущусь к фонтану».
«Вот и прекрасно, Дарт», — усмехнулась она. «Может, после этого будешь мне чуть больше доверять?»
«Я и так тебе доверяю. Жизнь, во всяком случае. Ведь клятва удержит тебя от опрометчивого поступка». Но нашему плану не суждено было воплотиться. Едва последний ряд каменных столбов занял свое место, как раздался металлический щелчок, и вся конструкция замерла. Чуть погодя щелчок повторился, и каменные столбы начали опускаться в обратном порядке. Вскоре мы вновь очутились на площадке возле засыпанного песком фонтана. «Пойдем туда», — указал я в сторону, противоположную зданию с големами. Шагая следом за опускающейся стеной, мы прошли около 50 ярдов и уже ожидали, что вот-вот вырвемся на свободу, когда сопутствующий движению камней треск и скрип прекратился. Уставившись на стену, я спросил сам себя, к чему бы это?
«К проблемам», — предположила Мэри. «Похоже, сломалась эта ловушка, и придется нам перелезать через стену».